Дорогие друзья, мы в эфире, и сегодня с вами поговорим про довольно-таки занимательную тему, про еврейский обряд бракосочетания, про еврейскую свадьбу, как она проходит, какие есть обычаи, каково их значение и смысл всего этого. И в качестве такого дисклеймера я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, в проведении обряда бракосочетания в еврейском законе это довольно-таки сложная и ответственная тема. Поэтому ни в коем случае не воспринимайте все, что я сегодня буду рассказывать, в качестве какого-то профессионального гида по проведению свадеб. Свадьбы должны еврейские проводить раввины, которые авторизованы это делать. Также нужно иметь в виду, что существует огромное количество различных обычаев, которые есть в разных общинах. Поэтому, если я что-то сегодня расскажу, чего вы никогда не знали, или наоборот, я не расскажу чего-то, что было на вашей свадьбе, или что вы наблюдали, то такое вполне может быть, потому что существуют разные обычаи. И дисклеймер, наверное, важный. Важно номер два, что как и во многих областях еврейского закона и еврейской традиции всегда есть два, ну, условно, слоя понимания вопроса либо темы. Можно что-то разбирать в рамках закона, в рамках алахи и обычаев, то есть разбирать, как что-то происходит, каким образом и что точно делается. А можно рассматривать любой вопрос с позиции «почему?». Почему это именно так? То есть объяснять, в чем смысл, глубинный смысл, возможно, даже мистический смысл того либо иного обычая. В сегодняшней лекции, в сегодняшнем уроке я все-таки в большей степени буду рассказывать про еврейский закон, про алаху и буду отвечать на вопрос, как это все работает. Но, пожалуй, это будет интересно не только тем, кто готовится создать еврейский дом, готовится к созданию семьи, и ему интересно, как проходит хупа и еврейское бракосочетание, что вообще там есть, но также и для тех, кто уже, слава Богу, давным-давно свою семью создал, и хупа у него уже была. Но все равно будет интересно вспомнить, как это было, и получить, наверное, объяснение про какие-то нюансы, которые мы в то время, когда у нас была хупа, мы не обращали внимания или даже не знали про это. С разрешения своей супруги я буду иллюстрировать свое сегодняшнее повествование фотографиями с нашей свадьбы. И я думаю, почему нет? Нужно сказать, что, правда, на нашей свадьбе не были все элементы и все выполненные обычаи, про которые я сегодня буду рассказывать, но какое-то количество фотографий я нашел. Итак, начнем с предыстории. В чем, собственно говоря, еврейская суть бракосочетания? Если мы откроем Талмуд, трактат Кидушин, который непосредственно и разбирает различные аспекты, законы еврейского бракосочетания, то мы там найдем довольно-таки много сухого разбора законов про обряд еврейского бракосочетания, который похож больше на приобретение, на покупку, как будто бы жених, будущий муж, приобретает свою невесту. И само слово, которое Тора использует непосредственно для бракосочетания, оно отражает этот аспект. В Торе написано в книге Дворим «И иках иш иша», когда возьмет муж свою жену, когда муж женится на своей жене. И Талмуд, разбирая как раз-таки этот отрывок, сравнивает его с отрывком, который мы находим в прошлой недельной главе. приобретение Авраамом пещеры для захоронения своей жены Сары. И там Тора тоже использует тот же самый глагол «иках» возьмет. И, пользуясь одним из методов интерпретации законов и стихов Торы, устная традиция приходит к выводу, что эти два закона схожи. Соответственно, как там, в случае приобретения Авраамом пещеры, это было легальное приобретение, это была юридическая покупка, так и, собственно говоря, еврейская свадьба. Это тоже легальная какая-то процедура, которую можно описать как приобретение. И поэтому Талмуд и оперирует вот такими терминами. Талмуд говорит, что свадьба – это киньян, это приобретение. Но, наверное, в наш век, в наше время слово «приобретение» или перевод еврейского слова «приобретение» «киньян» может немножко удивлять, мягко говоря, и нас, или даже нам может показаться, что что-то как-то в иудаизме не так работает, как нужно. То есть как это муж покупает себе жену, как это вообще может работать. Ни один человек не может другому принадлежать в полной мере. Ну, кроме отдельных случаев легального рабства, хотя это совершенно другая тема. Вот, ну, совершенно другая тема, которая, впрочем, тоже обсуждается в трактате Кедушин, который разбирает свадьбы. Так вот, всем понятно, и это так и было не в 20-м, и даже не в 19-м, и не в 7-м, а испокон веков всегда так было, что муж жену не приобретает. Жена, у еврейской жены остаются те же права, которые есть у всех людей. Свобода перемещения, свобода, в общем, все фактически свободы. И наоборот, еврейские жены приобретают определенное количество легальных привилегий со стороны еврейского закона. Единственная привилегия либо право, которое лишена еврейская жена, это право развестись со своим мужем. То есть она не может дать разводное письмо гет своему мужу. Только муж это может сделать. И то, в этом вопросе есть нюанс, потому что уже с очень давно еврейские жены могут запустить вот этот процесс легального развода со своим мужем, быть инициатором этого дела. Хоть фактически, в конце концов, муж реально делает развод. Поэтому киньян, приобретение в контексте свадьбы, наверное, это не очень правильный перевод этого слова, приобретение. Наверное, в наше время нужно найти в русском языке, или не в русском, в каком-нибудь другом иностранном языке, в английском, например, какой-нибудь другой термин, другое слово. И мы для простоты дела будем с вами использовать слово «авторизация». Авторизация. То есть еврейская свадьба и все обряды, про которые я сейчас буду рассказывать, авторизируют двух людей, превращая их из холостяков в основную, как говорится, ячейку общества, в семью. То есть это какое-то посвящение, авторизация, освящение. И именно поэтому сам трактат Талмуда, который разбирает все эти законы, называется кидушим, освящение, посвящение. То есть это не покупка, приобретение в прямом смысле этого слова. Разбирая вот как говорится, доисторическую, если можно так сказать, эпоху, в Талмуде постулируется, что до дарования Торы фактически-то и не было никакого свадебного ритуала. То есть, если мы почитаем нашу недельную главу, прошлые недельные главы, то мы там не увидим какого-то описания непосредственно ритуала бракосочетания. Просто такой-то человек взял себе в жены такую-то. И этим, в принципе, Тора и ограничивается в повествовании. И во многих обществах, в принципе, оно так и есть. Люди просто начинают жить вместе под общей крышей, и это и есть их бракосочетание. После дарования Торы еврейская традиция вводит уже несколько легальных действий, ритуалов, которые необходимо сделать, чтобы, собственно, легализовать двух людей, которые живут под одной крышей, и чтобы они могли называться семьей. Один из этих методов, который для нас в наше время является основным, и именно так это работает, это денежный подарок, который жених дарит при свидетелях своей будущей жене. И вот этот самый подарок в наше время, он происходит с помощью дарения обычного золотого кольца и является вот той самой авторизацией. Во времена Талмуда существовало несколько других методов, например, составление специального контракта, который, впрочем, не нужно путать с другим контрактом, который на современной еврейской свадьбе тоже присутствует, ктуба. Это был отдельный контракт, контракт бракосочетания. В наше время это не делают, исходя из разных соображений. В наше время остался только вот этот легальный подарок, который авторизирует свадьбу. И, в принципе, кидушин, освящение, посвящение – это и есть вот тот самый подарок. Но так как свадьба – это, безусловно, довольно-таки важная вещь в жизни каждого человека, то со временем само бракосочетание немножко усложнилось. И в нем начали выделяться разные аспекты, разные традиции, которые выполняются. И вот сейчас по порядку хронологически я про них вам и расскажу. Перед тем, как я начну это делать, вот можете полюбоваться на замечательную свадебную пару меня и мужа. Итак, начнем. Я хотел бы рассказать сегодня, и вот сейчас мы начинаем конкретно говорить про, как проходит еврейская свадьба, про три вещи. Во-первых, что происходит до хупы. Я думаю, слово хупа многим знакомо. Мы сейчас увидим изображение, что это такое. Это свадебный балдахин. Все, что происходит во время еврейского бракосочетания, до хупы, до этого балдахина, что происходит после хупы. И если останется время, дай бог, а я думаю, должно остаться, мы поговорим про разные экзотические и не только обычаи, которые есть в еврейских свадьбах. И да, я думаю, это будет интересно, потому что я когда к этой теме готовился, я сам узнал про какие-то обычаи, про которых раньше я их встречал, но я не обращал на них внимание. То есть я не думал, что это какой-то прям обычай. Вот. Так вот, что происходит? Вначале поговорим, что происходит до хупы. До хупы происходит следующее. Еще во времена Талмуда, соответственно, мы говорим про, наверное, второй век нашей эры. Раввин, которого звали просто и лаконично Рав, он был большой авторитет в свое время, большой талмудический раввин, он сделал установление, закон, который впоследствии стал обязательным для всего еврейского народа. И этот закон звучит так, как его описывает Талмуд, что любой человек, который женится, который посвящает какую-то женщину себе в жены, может это сделать, только предварительно встретившись, увидев ее. То есть нельзя, запрещено жениться, не увидев свою невесту. И это обязательный, собственно говоря, закон, обязательные условия. И уже с тех самых пор и до наших дней нам знаком институт вот тех самых шедухов, встреч. Когда молодые люди, перед тем, как они решают создать семью, они встречаются, знакомятся, и только после этого принимается их совместное решение создать семью. На этом этапе, когда молодые люди решают создать семью, в разных общинах, соответственно, после этого по-разному поступают. В некоторых общинах после решения молодых людей создать семью совершается так называемая помолвка. И причем во многих общинах эта помолвка связана с определенными легальными обязательствами родителей пары, родителей невесты, родителей жениха. То есть это не просто помолвка, просто объявление о своем желании всем родственникам и так далее создать семью молодых людей, а это прямо какая-то легальная процедура. И во времена Талмуда так это и происходило. Вначале совершалась помолвка, и только после года или меньше, или больше игралась сама свадьба. В наше время нужно сказать, что в большинстве общин, в подавляющем большинстве общин, исключая какие-то хасидские, возможно, общины, помолвку в легальном смысле этого слова не делают. А вот ту самую помолвку и свадьбу делают в один день, в день, соответственно, хупы, день бракосочетания. Но так как еврейскому народу довольно-таки сложно отказаться от многовекового обычая, хода вещей, что вначале была всегда помолвка, и только потом хупа, поэтому вот это дело трансформировалось в что-то такое переходное, что многие молодые люди после знакомства, после того, как они решают создать семью, делают то, что на идыше называется ворд, то есть объявляют о своем желании создать семью. Часто это делается в какой-то праздничной атмосфере, но это абсолютно с еврейской точки зрения, с точки зрения еврейского закона, это не связывает какими-то легальными обязательствами две стороны. И, к сожалению, часто так тоже бывает, что даже после решения создать семью молодые люди отказываются жениться по разным обстоятельствам, ну и ищут свое счастье с другими людьми. Вот. Но если никаких легальных обязательств нет, то как бы в принципе-то и особой проблемы тоже в этом быть не должно. Вот. Это что происходит до хупы. То есть обязательные условия, люди встречаются, знакомятся перед свадьбой. И вот начинается свадебная церемония. И начинается она, называется, эта часть свадебной церемонии называется тнаим. Тнаим – это, собственно говоря, условия, легальные условия, обязательства сторон при организации и проведении свадебного торжества. Раньше, я думаю, что даже 200 лет назад, или даже до войны, скорее всего, вот эти самые тнаим, это и была помолвка. То есть этот процесс делали задолго до свадьбы. В наше время по разным делам, по разным обстоятельствам это делают в день проведения свадебной церемонии. То есть с этого свадебная церемония и начинается. В присутствии, как это полагается делать, в присутствии жениха и родителей жениха и невесты, подписывается специальный документ. Обычно раввин помогает и объясняет его заполнить и подписать. И этот документ, собственно, так и называется, тнаим, условия. В нем оговариваются обязательства родителей невесты к жениху, обязательства родителей жениха к невесте, обязательства жениха к невесте и так далее. То есть кто за что платит на свадьбе, кто будет банкет оплачивать и так далее. И всякие другие именно легальные обязательства сторон. Часто это сопровождается, вся эта процедура сопровождается еще одним дополнительным ритуалом, который как бы скрепляет договоренность сторон. Это то, что мамы жениха и невесты вместе разбивают тарелку. И вот это действие, я, честно говоря, не знаю, почему именно тарелка, почему не что-то другое разбивают. И вот это разбивание тарелки как бы закрепляет их договоренности. В наше время, так как эти договоренности очень условные, потому что это все происходит в день свадьбы, и уже понятно, что все давно договорились, и еда на свадьбу заказана, и все оплатили, но все равно этот ритуал мы не отбрасываем, в большинстве общин он все же производится. В наше время очень принят текст вот этих самых условий Тнаим авторством раввина Моше Файнштейна, хотя, наверное, в некоторых общинах используют какой-то другой текст. Вот. Но раввин Моше Файнштейн составил такой текст Тнаим, он так интересно сформулирован, что этот текст никого ни к чему не обязывает в финансовом плане. И, наверное, это правильно, потому что когда есть какие-то финансовые обязательства сторон, то, к сожалению, это может иногда перерасти в какие-то конфликты сторон. Вот. А если свадьба начинается с конфликтов, понятное дело, что это не оптимальная вещь. Вот. Этот Тнаим. Это первый этап. После того, как заполнили ли этот документ, да, забыл сказать, как правило, в это же самое время, когда составляют вот этот предварительный договор, который оговаривает обязанности невесты и жениха и родителей невесты и жениха при проведении свадьбы, в это же самое время свидетели подписывают свадебный договор, ктубу. Про ктубу я расскажу немножко позже, поэтому сейчас это упустим. Но просто для, чтобы понимать, как происходит процесс, ктубу подписывают именно вот сейчас, на этом этапе свадьбы, проведения свадьбы. Следующий этап свадебной церемонии, собственно говоря, он, если можно так сказать, выучивается из нашего недельного отрывка, и это, ну, очень такая интересная тема для культурного исследования. Это обычай, который называется бедекин. Бедекин с идыша, что означает закрывать фатой лицо невесты. Собственно говоря, обычай этот выглядит очень просто. Невесте жених закрывает лицо фатой. В некоторых общинах принято, чтобы эта фата прямо такая была конкретная, чтобы она не просвечивалась, ничего не было видно. В некоторых общинах принято, что это чисто символическое дело, потому что это обычай, то есть нету никакого, грубо говоря, закона, который бы прямо обязывал бы это делать. Если говорить про книги законов, то если я не ошибаюсь, первый раз, когда этот обычай в принципе упоминается, это комментарий на Шульхан Арух под авторством Рав Моше Исраэлса Рамо. То есть это в позднее средневековье. И он, объясняя этот обычай, говорит очень для нас, казалось бы, такую непонятную вещь. Он говорит, что это делают, чтобы невеста не увидела кольцо, которое ей будут дарить, и она подумает, что это очень дорогое кольцо, либо наоборот подумает, что это очень дешевое кольцо, и поэтому она согласится стать женой на условиях, которые она сама для себя выдумала, которые не соответствуют действительности. А в легальных рамках еврейского закона это немножко проблематично. И поэтому, чтобы избежать дополнительных трудностей с алахой, с еврейским законом, закрывают невесте лицо вуалью, фатой. Так это объясняет Рамо. Есть, безусловно, другие объяснения, которые в основном имеют вот мистический характер. Например, то, что вот это закрывание фатой, это мы как бы моделируем, повторяем ситуацию, которая описывается в нашей недельной главе с Яковом и его двумя женами, сестрами Лею и Рахелью, которые он должен был жениться на одной, но, в общем, эту всю историю не буду пересказывать, я думаю, что вы все ее знаете. И вот, и закрывая своей будущей жене лицо вуалью, фатой, мы как бы вот заново, ну, пытаемся обыграть вот эту историю, которая случилась с нашими праотцами. Вот, это бадекин. Некоторые раввины считают, что вот этот ритуал, он и есть начало легального бракосочетания. То есть вот когда жених вот это делает, вот с этого, можно сказать, условно начинается сама свадьба. В старые времена это можно увидеть в книгах сборников законов разных раввинов, то есть в Средневековье. После вот этого, этой процедуры бадекин, делались еще какие-то ритуалы, которые в наше время ушли. Например, люди после вот этого дела, или то есть перед этим делом, сопровождали жениха праздничным образом к невесте. То есть шли в дом к невесте, а потом, соответственно, невесту забирали к жениху и там, где будет происходить хупа. В наше время это тоже делают, только так, как мы по улице не идем мы конкретно в дом невесты. Обычно это происходит в каком-то зале торжеств, в синагоге, либо еще где-то. Но вот раньше такой момент в какой-то мере остался. После этого жених идет к хупе, к свадебному балдахину, и к нему приводят невесту. И дальше происходит ритуал, который многим знаком. Это ритуал, то, что невеста обходит 7 раз вокруг жениха. Вот, собственно, изображение свадебного балдахина. То есть, что такое свадебный балдахин? Это такая структура, которая символически должна напомнить или должна символизировать дом. То есть, это как 4 стены и крыша. Вот это, что, собственно говоря, свадебный балдахин. В некоторых общинах для самого балдахина используют талит. В некоторых это специальная красивая накидка, которая только для этих дел используется. Часто еще вот этот самый балдахин используют, когда вносят новые свиток Торы в синагогу и так далее. Так вот. Что происходит дальше? Я прервался. Под хупой невесту 7 раз обводят вокруг жениха. На 7 раз ходят вокруг жениха. Интересный факт, что первый раз этот обычай упоминается не так давно. Он упоминается в книгах 19 века. То есть это не какой-то талмудический обычай, это не обычай, который возник в средневековых общинах Ашкеназа, там, в Вормсе, в Майнце. Это относительно новая вещь. И, скорее всего, связана она с какой-то мистикой. То есть это не алаха, а это какая-то мистическая вещь. Вот. Но, как мне кажется, этот обычай, хоть он приводится только в определенных книгах, начиная с XIX века, получил довольно-таки широкое распространение, и, по крайней мере, я ни разу не был на хупе, где бы невесту 7 раз не обводили вокруг жениха. Хотя, честно говоря, не всегда это кажется элегантным. Невеста, большое платье, маленький балахин, много людей, но все равно это как-то делают. Вот. И дальше свадебная церемония имеет разные этапы, разные обычаи. Некоторые из них в разное время исторически появлялись. Вот. И я их все описал, и мы сейчас по ним пройдемся, и я вкратце расскажу, что это такое и как это работает. Самый первый элемент того, что свадебной церемонии, которая происходит под хупой, когда мы говорим про хупу, то это момент кидушина, освящения, про то, что я говорил в самом начале своего урока. В наше время из различных способов совершения этой самой авторизации кидушина осталось только одно. Это жених дарит своей невесте, будущей жене, кольцо, золотое кольцо, и этим делает ее своей женой. Они становятся мужем и женой. Так как вся суть этого обряда и этой легализации легальной вещи, это то, что именно жених дарит невесте свое кольцо, то поэтому в традиционных общинах не принято, чтобы невеста дарила кольцо жениху, как это принято в светской культуре или в других религиях. Потому что у нас вся суть – это именно то, что жених авторизует свою будущую жену. Обязательным условием этой части свадебного ритуала является то, что за вот этой процедурой, что жених дарит кольцо невесте, должны наблюдать и внимательно смотреть 2 кошерных свидетеля. Что значит 2 кошерных свидетеля? Это не значит, что у них должны быть рога и копыта, а имеется в виду, что эти 2 еврея, которые наблюдают за этой процедурой, могут быть признанными свидетелями еврейским религиозным судом. Вот. И есть разные критерии, которые дисквалифицируют человека от того, чтобы он был признан свидетелем в еврейском суде. Например, человек играет в карты, в азартные игры, и это его дисквалифицирует от того, чтобы быть свидетелем в еврейском суде. Либо человек не соблюдает какие-то заповеди Торы прилюдно. Например, прилюдно нарушает шаббат. Вот такой человек не может быть свидетелем в еврейском суде, соответственно, он не может быть свидетелем во время свадьбы, во время обряда кидушин. Как правило, и этому есть разные причины в Аллахе, этих 2 свидетелей отдельно назначают, жених назначает, кто будет эти 2 свидетеля, и как бы авторизируют для того, чтобы они были свидетелями. То есть это не просто люди стоят под хупой, и там Вася, Петя, идите сюда, вы будете свидетелями. Нет, это обычно тоже должна быть довольно-таки серьезная процедура. Вот, это кидушин. И, собственно говоря, наверное, конечно, во время свадебной церемонии все элементы важны, но, наверное, вот этот элемент дарения кольца невесте является самым центральным, самым важным. После этого происходит то, что на языке Аллахи называется Ирусин, сама свадьба. Разные раввины по-разному интерпретируют, что в данном случае является Ирусин. Некоторые раввины говорят, то есть Ирусин – это процедура, которая завершает свадебную церемонию. Некоторые раввины говорят, что тот факт, что молодые люди стоят под хупой, это вот и есть Ирусин. Купа символизирует дом, и вот, значит, это символизирует то, что молодой человек хочет создать семью со своей невестой, со своей женой. Некоторые раввины говорят, что в качестве ярусина делаются какие-то дополнительные действия, про которые мы поговорим с вами потом. Как бы там ни было, сразу после кидушина, сразу после этого ритуала, над бокалом вина раввин, который производит обряд бракосочетания еврейского, произносит специальное благословение, специальную молитву над бокалом вина, потому что все важные вещи у нас совершаются над бокалом вина. И это называется Беркот Айрусин, благословение Ярусина свадьбы. Вот. Что происходит дальше? После того, как свершилась первая часть бракосочетания, которая называется Кидушин Ярусин, посвящение жениха невесте, после этого зачитывается брачный договор, который, как я до этого рассказывал, был составлен еще в самом-самом начале. Обычно просят кого-то прочитать, зачитать этот договор бракосочетания. Договор бракосочетания, ктуба, это очень важный элемент свадебной церемонии. И по постановлению раввинов люди, муж и жена, вообще не могут жить под одной крышей, если у них нет брачного договора. То есть брачный договор всегда должен быть в доме, либо где-то должен быть, где жена должна знать, где этот брачный договор находится. Собственно говоря, очень важным моментом является то, что брачный договор не описывает, как молодые люди должны себя вести в самом браке. То есть брачный договор – это не про брак, как можно было бы подумать из названия, а брачный договор описывает события, которые произойдут после того, как двое людей, муж и жена, перестают таковыми быть. Есть два сценария, как это может произойти. Это либо развод, либо смерть одной из сторон. Вот. И брачный договор, ктуба, в принципе, описывает, что произойдет после этого. И почему это важно? Потому что, честно говоря, это ничего нового ни в наше время, ни в прошлое. Это всегда так было. Но основным занятием, которым занимаются судьи еврейских религиозных судов, бейдинов, и основными легальными случаями, которые они разбирают, основными кейсами, являются разборки разведенных супругов. Большинство споров возникают именно при разводе. Ну, собственно говоря, еще при разделении наследства. Вот это тоже схоже, тоже может быть. Вот, но поэтому вот этот контракт, брачный договор, он очень важен. В наше время многие раввины рекомендуют не только пользоваться стандартной классической версией брачного договора ктуба, текст, который фиксирован и уже много веков пользуется один и тот же, а составлять как бы дополнительный настоящий брачный договор, как это принято в светском мире. То есть, чтобы избежать дополнительных споров и так далее, этот договор немножко расширить. Как бы там ни было, классический текст ктубы, он передается по традиции, и специальный текст составляется. Вот. И под хупой кто-то из гостей зачитывает эту ктубу, этот брачный договор. И делается это всего лишь с одной целью. Не для того, чтобы все услышали, что будет в случае, если эта молодая пара разведется. И это вообще, если кто-то понимает текст «Кто бы», то это очень, на самом деле, очень комично. Все такие радостные, слушают. Вот, под хупой текст «Кто бы». Да, такое занятное дело. Но на самом деле «Кто бы» читают только для того, чтобы как бы два элемента свадебной церемонии разделить, чтобы сделать между ними какой-то перерыв. То есть чтение «Ктубы» – это такая вынужденная пауза, которая делается для того, чтобы разделить. Да, после этого начинается следующий этап свадебной церемонии, который называется «Нисуин». Нисуин. Иерусин и Нисуин. И есть, как я до этого говорил, есть различные мнения у раввинов, какое действие считается вот этим самым Нисуином. Есть раввины, которые говорят, что это то, что молодая пара стоит под хупой, и, видимо, большинство раввинов так полагают. Есть, кто говорят, что потом, когда молодая пара уходит к себе домой, либо уходит в комнату для уединения перед свадебным торжеством, то вот это и есть тот самый Нисуин. Вот, и тогда свадьба как бы считается полностью по всем законам сделанной. Как бы там ни было, на эту часть свадебной церемонии раввины вели чтение определенных молитв, которые называются Шева Брахот, семь благословений. Шева Брахот, Беркот Нисуин. И их читают не только под хупой, их читают в каждый из семи дней, которые следуют после свадьбы, при условии, что есть какая-то трапеза, люди собираются, чтобы отпраздновать, чтобы есть, и есть какие-то новые гости, новые люди пришли на это торжество. И таким образом, почему эти благословения читаются, если есть новые люди? Потому что как будто бы вот сейчас эта свадьба еще раз играется. Да? То есть радость возобновляется, потому что есть новые люди, которые на тех самых, на том самом кедушине, самом первом не присутствовали, а сейчас они пришли, поэтому для них как бы виртуально свадьба проигрывается еще раз. Поэтому читают эти благословения. Как правило, эти благословения, семь благословений не читают один человек, хотя теоретически это можно было бы, а дают различным гостям право эти благословения сказать. Вот, это семь благословений. И заканчивается свадебная церемония несколькими обрядами. Один из них, который многим знаком, это разбивание женихом стакана, бокала. И этот обряд, по-видимому, возник в средние века, но основан он на одной из историй, которая записана в Талмуде. Что Талмуд описывает, что один раз была свадьба, все очень сильно веселились, и один из раввинов в середине веселого торжества разбил стеклянный бокал. А в то время стеклянная посуда стоила даже дороже посуды из драгоценных металлов. Вот, и поэтому, услышав звук разбитого стекла, все гости этой свадебной церемонии посмотрели, что происходит, что делается. Вот, и этот раввин им объяснил, как вы можете так сильно веселиться, ведь наш храм Бейт Амикдаш разрушен, и мы должны всегда про это помнить. Вот. И на мотив, используясь идеей этой истории из Талмуда, возник обычай разбивать стакан в память о разрушенном Иерусалимском храме. И хоть в наше время разбитый стакан, бокал не имеет какой-то особой значимости, и поэтому, ну, не думаю, что у кого-то разбитый бокал вызывает хоть чуть-чуть грусти по разрушенному Иерусалиму. Но, как бы там ни было, это делают. Но это не все обычаи, которые связаны с памятью о разрушенном храме, о разрушенном Иерусалиме. Во многих общинах принято, что перед началом бракосочетания жениху и невесте помещают на лоб пепел в память, опять-таки, о разрушенном Иерусалиме и храме. И также в некоторых общинах принято, что в жениху развязывают шнурки и там другие какие-то вещи, другие элементы одежды, которые связаны. Потому что так поступают во время траура. Во время траура. Если человек соблюдает траур по умершему родственнику, то тоже так делают. И так как для жениха и невесты это самое радостное событие в их жизни, их бракосочетание, то и поэтому именно в это время очень легко забыть про нашу историю, про то, что наш храм разрушен, то поэтому именно с ними это делают. Впрочем, это не во всех общинах, как мне думается, распространено. Возможно, есть общины, где это ничего не делают. И потом завершающий этап бракосочетания – это ихуд, хедер ихуд. Жених и невеста уединяются, уходят в какую-то комнату, в закрытое помещение, где они какое-то время вместе проводят. И вот это самое уединение, по мнению некоторых раввинов, есть вот та самая завершающая часть свадебной церемонии. То есть свадьба – это про что? Это про то, что мужчины и женщины решают вместе жить под одной крышей. И поэтому, вот, когда они уходят в какое-то помещение, в условный их дом, и там какое-то время находятся, как будто бы они начинают жить под одной крышей. Вот. И так как, по некоторым мнениям, это и есть завершающая часть бракосочетания, это и есть несуин, поэтому, когда жених с невестой уединяются в комнате, это тоже происходит под наблюдением двух свидетелей. То есть два свидетеля должны наблюдать, что вот жених и невеста ушли в закрытое помещение. Вот. И на этом обряд еврейского бракосочетания завершается. После этого следует праздник. Следует праздник. Это трапеза, во время которой тоже есть различные обычаи. Вот. Ну, это, в принципе, просто радость жениха и невесты. Гости радуют всячески молодожен, веселятся вместе с ними. И какое же веселье без мяса, вина, торта и других всяких важных дел. Вот так происходит хупа. Сейчас у нас есть еще какое-то время. Я расскажу про некоторые другие различные свадебные обычаи, которые, скажем так, не являются основными. Возможно, есть какие-то еще, но я попытался выбрать какие-то интересные, которые во время подготовки к этому занятию нашел. Я думаю, что многие из вас получали приглашение на еврейскую свадьбу. Приглашение на еврейскую свадьбу. Как правило, приглашение на традиционную еврейскую свадьбу, оно очень стандартизировано. То есть есть определенный текст, который пишется. Вот, оно может выглядеть немножко по-другому, но плюс-минус, как выглядит лейаут приглашения, похож. В некоторых общинах есть обычай приглашать на свою свадьбу или делать приглашение, неправильно сказал, делать приглашение на свою свадьбу от имени покойных родственников, а именно бабушек и дедушек, приглашать на свою свадьбу, таким образом связывая поколения. Я, кстати, такой обычай не знал, но всегда чему-то новому учишься. Но мне кажется, это не так уж сильно распространено. Еще есть один обычай, который касается того, что происходит до свадьбы. Называется это шмира. Шмира. Принято считать, что это в Талмуде много таких историй есть, что когда человек находится один, а в особенности, когда человек занимается каким-то высокодуховным делом, то его могут атаковать какие-то негативные духовные силы. И для того, чтобы они человека не атаковали, человеку нужны охранники, условные какие-то люди, которые будут за ним смотреть. И так как жених и невеста вот обладают этим особым духовным статусом, то поэтому в некоторых общинах принято, чтобы жениха и невесты какое-то время до свадьбы не оставляли одних. То есть, чтобы постоянно с ними кто-то рядом находился. В некоторых общинах это принято аж за неделю до свадьбы. В некоторых общинах принято охранять жениха и невесту, начиная с шаббата, который предшествует свадьбе. В некоторых общинах принято их охранять только за один день до непосредственно свадьбы, то есть только в день свадьбы. Но как бы там ни было, некоторые раввины говорят, что в наше время мы-то живем в городах, постоянно есть какие-то люди, и человек один, маловероятно, что в принципе остается, поэтому это не так страшно. И тем более, возможно, в наше время нету вот этих самых духовных злых сил, которые могут человеку навредить. Вот, поэтому в наше время это не делается. Но такой обычай тоже есть. В день свадьбы молодожен в некоторых общинах есть обычай поститься. Они постятся до свадьбы. И это связано с тем, как это объясняют раввины. Есть несколько объяснений. Это связано с тем, что свадьба для молодых людей – это как будто день дарования Торы для еврейского народа на горе Синай. То есть это суперважное событие, которое определит их всю дальнейшую жизнь. И поэтому, так как это очень важное событие, нужно оставаться особо духовно чутким и поэтому постятся. Поэтому постятся. То есть это пост не из-за траура, а это пост медитативный, чтобы подготовить себя к свадьбе. Ну, нужно полагать, что разные ситуации бывают. Может быть, для кого-то пост, наоборот, испортит всю свадьбу. Поэтому, как говорится, спрашивайте своих раввинов, если кто-то, кому-то это актуально, как поступать. В некоторых общинах принято, что невеста в день свадьбы, либо за какое-то время до этого, дарит своему будущему мужу талит. Или какие-то другие подарки. В разных общинах разные обычаи есть на этот счет. Но это, как я говорил, все вот эти вещи, про которые я говорю, это бонусные обычаи. Не во всех общинах они есть. Про обычаи траура я уже вам рассказал, какие есть. Вот, интересный момент. Принято считать, что хупу нужно проводить на улице под открытым небом. Тому есть разные объяснения. Самое стандартное объяснение – это то, что хупа символизирует дом. Вот, а дома стоят под открытым небом. То есть это не для того, чтобы звезды было видно или небо было видно, а это просто сам символизм хупы, что хупа должна быть на улице. Некоторые раввины полагают, что хупа не символизирует дом, а в качестве несуина есть хедер и хут и какие-то другие вещи, то поэтому хупа может быть, балдахин может быть где угодно, может быть и внутри помещения, в синагоге и так далее. И нужно полагать, что в разных общинах есть разные обычаи на этот счет. Где-то хупу проводят только на улице, где-то наоборот делают хупу только в синагогах, где-то комбинируют, когда так, когда так. В общине, в которой я долгое время жил, находился, иногда делали так, иногда делали так. Не знаю, от чего это зависело. От того, что хочет жених и невеста. И, конечно же, нужно упомянуть, если мы говорим про свадьбу, это не свадебный торт, а это завершающая часть свадебной церемонии, это свадебное торжество, когда есть особая заповедь веселить и радовать жениха и невесту. Есть разные интерпретации у раввинов, каким образом эта заповедь для гостей исполняется, то есть это заповедь не жениха и невесты, а гостей, которые приходят, приглашены на свадьбу. Некоторые раввины считают, что просто быть гостем, это уже есть исполнение заповеди радовать жениха и невесту. Некоторые раввины полагают, что нужно подарок подарить. Как же можно радовать жениха и невесту, если ты подарок не подарил? Некоторые считают, что нужно что-то вот эдакое сделать, чтобы как-то танцевать, что-то делать, чтобы как-то отдельно порадовать. Вот. Но это немножко другая история, это другая заповедь. А сегодня мы говорили с вами про хупу и кидушин. Наше время вышло. Спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что вы сегодня что-то интересное и новое узнали.